Проникаясь духом евангельским, Владимир переживал в своей совести со всей силой нравственную антиномию государственного права и личного всепрощения. Он тяготился долгом меча казнящего, и епископам приходилось успокаивать его чуткую совесть. Поучительно, что святой Владимир после краткосрочного опыта не впал в сектантство, а покорился мудрым советам церкви. Церковная мудрость отвергает насильственное введение в жизнь евангельских норм через принудительный механизм государства. Мудрый князь не превратил в мертвый закон и своих широких филантропических мер, подсказанных ему лично его горячей христианской любовью. Он не создал карикатуры христианского государства. Он осуществил его в пределах заповеди Христовой, постольку, поскольку лично ему, облагодатственному властителю, даны были дары Духа, вспоможение, управление. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 28. В наследство своим преемникам святой Владимир не оставил никаких радикально измененных основных законов, предоставляя им быть слугами Христовыми в меру их даров духовных. И святые сыновья святого Владимира, Борис и Глеб, не были социальными реформаторами. Они были аскетами и молитвенниками, исполнявшими заветы Христовы в ином стиле. Таким образом, в начале русского христианства был момент исключительного порыва к исполнению евангельского идеала, подобный порыву первобытной Иерусалимской церкви к самоотверженному подвигу общения имуществ. Личным, а может быть и только единоличным, носителем этого порыва был наш исключительный князь-креститель. Аналогичные порывы у сектантов, монтанистов, павликиан, вальденсов, анабаптистов приводили к извращениям фанатизма и деспотии, ибо выпадали из-под руководства благодатной мудрости церкви и подчинялись человеческому своеволию и гордыне. Не то было в жизни первохристианской общины и в деле святого Владимира. Это были порывы, покорные воле Духа Святого и в меру подлинной свободной любви Христовой. И как веяние Святого Духа, эти чудесные достижения приходили и проходили подобно видениям и обетованиям Царства Христова, не окаменевая в обманчивом насилующем законе. В первенствующей церкви была эпоха чрезвычайных дарований, и первоначальную историю русской церкви озарил благодатный луч Царства Христова, пришедший через великое сердце великого Владимира, великого не по человеческому только почитанию, но и по благодатному дару вспоможения и управления ему неспосланному. И святой князь не приткнулся на своем пути. За 1000 лет до Льва Толстого он ответственно, сидя на княжьем судилище, пережил антиномию меча и принял в сердце трагедию его по внушению церкви. Также точно за 1000 лет до новейших соблазнителей хлебами святой Владимир сделал все, что мог, для помощи меньшей братьей, как устроитель и реформатор государства, и не пролил рек крови, и не заковал народ во имя равенства и братства в цепи рабства, подобно антихристианским народолюбцам наших дней. В наши дни апокалипсических искушений мира и русского народа властью, хлебами и чудесами техники перед русской церковью во всей неотвратимости встал мировой социальный вопрос со всеми его соблазнами. Креститель наш дал нам пример, как вести себя на этом труднейшем пути. Христианский народ, христианские деятели, христианская власть прежде всего должны сделать все возможное для проведения во все стороны жизни нации заветов любви евангельской. Организовать дело христианского братолюбия на уровне современной нам социальной техники. Но народ и власть могут праведно осуществлять это дело только в меру действительной любви Христовой в сердцах самих и творцов, и исполнителей всего дела. Без этого духовного благодатного основания одна механика добра превращается в бессильное, фальшивое и злое дело. Христианское социальное делание может быть только внутренне свободным. Так сумел вести себя не частный христианин, а государь всей земли русской. Его завет нам – христианизация общественной жизни не на путях внутреннего сектантского насилия или внешнего коммуноподобного насилия, а на путях церковного разумения христианской свободы. Само собой разумеется, что между примером святого Владимира и возможностью подражания ему в наше время лежит бездна в глубоком различии эпох. Лишь наивные люди, ожидающие в наши дни реставрации патриархальной теократии, могут мечтать пытаться повторить буквально то, что уже неповторимо в силу безвозвратности совершившейся исторической эволюции. Вопрос социальной справедливости сейчас все равно решается и будет решаться, независимо от церкви, на позитивных началах рационалистической культуры. Хронологически церковь опоздала взять в этом деле инициативу и водительство. Но она никогда не опоздает внести в гущу даже чужеродных ей общественных отношений свой преображающий дух, свой нравственный корректив внутренними путями, через сердца верующих, участников социального строительства, будут ли то отдельные лица или их сообщества, или уже существующие органы церкви в виде ее иерархии, соборов и так далее. Эти пути не закрыты пред ней ни при каком строе. Даже в коммунистической тюрьме всепроникающие лучи любви Христовой, неприметно для неверующих глаз, смягчают жестокость животной борьбы за существование. Об этом нам много порасскажут новые жития новых святых, страждущих там наших братьев. Исполнение завета нашего крестного отца, князя Владимира, лежит на ответственности не только невероятного еще в наши дни теократического монарха, но на ответственности всех нас, членов Православной Церкви, при всех имеющих случиться политических и социальных режимах. При всех этих самых разнообразных возможных режимах мы, духовные дети нашего Крестителя, не имеем права пренебрегать заветами нашего первого христианского строителя земли русской. Мы обязаны, mutatis mutandis, сообразно изменяющимся условиям, продолжать его дело в новейших формах христианской активности. Русская земля, а с ней русская церковь, не могут не быть носителями великой совести. Нынешняя тирания бессовестности – лишь временное наваждение. Существующие типы рас и культур сложились еще в доисторические тысячелетия и до сих пор остаются в главном неизменными. 70 лет извращенческого перевоспитания не изменят духовной глубины русской души. Она вспомнит про отца своей культуры, человека великой совести, святого князя Владимира, и возгорится желанием исполнить его заветы. Своих героев веры и подвига церковь венчает титулом святости. Похвальные эпитеты при этом, заимствованные из риторического византийского языка, бывают самые смелые. Например, Константин Великий, полуязычник по мировоззрению и политическому поведению, именуется равноапостольным. Это не уравнение его духовной личности с лицами апостолов, но только сближение рода служения его делу Христову. Как те приводили к крещению целые области и народы, так и Константин поднял крест над целой империей, тогдашней вселенной. Это подвиг, равный апостольскому. и нашего крестителя богослужебный язык с тем же основанием и с тем же смыслом титулует равноапостольным. Но не так-то легко и просто это далось вождям русской церкви вскоре после смерти Владимира. Для греческой церковной власти князь Владимир был неприятным обидчиком, демонстрантом ее исторического греха. За канонизацию крестителя Руси русские богословы боролись с греческим саботажем целых два столетия. Лишь в момент почти бегства греческой власти от татарского нашествия русская церковь свободно и дерзновенно канонизировала своего крестного отца. Цитированные выше похвалы князю Владимиру наших ранних писателей Илариона, Иакова, Нестора служат прозрачным памятником борьбы русских с греческой оппозицией за канонизацию князя-крестителя. Улавливаемы ходячие возражения с греческой стороны против канонизации. А где же чудеса, верный признак святости? Русские апологеты возражали: чудеса – не единственный критерий канонизации. Монахаков пишет: «Не дивимся, возлюбленные, аще чудес не творит по смерти. Мнози бо святии и праведней, не сотвориши чудес, но святи суть. Рече бо негде о том святый Златоуст. Отчего познаем и разумеем свято человека, от чудес ли или от дел? И рече, от дел познати, а не от чудес». И летописец, и житие Владимира упрекают своих современников, что они не воздают князю Владимиру должного почитания за его величайшее благодеяние крещения русской земли, что забывают молиться за крестителя в дни его памяти, а по молитвам Бог и прославил бы его особыми знамениями. «Дивно же есть все, калика добра сотворил Русти земли, крестив ее. Мы же, христиане сущи, не воздаем почести противу оного взданию. Аще быхом имели подчанье и мольбы приносили Богу зань в день представления Его, видя бы Бог чанье наше к Нему, прославил бы и. Нам бо достоит заны Бога молите, понеже тем Бога познахам». В ранних житийных и проложных заметках видим старание агиографов возвысить имя Владимира до уровня царя Константина и этим перед греческой властью как бы ходатайствовать и о равной канонизации. Так неизвестный русский агиограф заключает Владимирово житие такими словами: «Молюся вама, царям Константину и Владимиру, и мило вас дею, писанием грамотицы сия малые, юже похваляя ваю, написах недостойным умом и худым и невежественным смыслом. О святая царя Константине и Владимире, помогай-то на противное сродникам ваю, и люди избавляй-то от всякие беды, греческие и русские». В Ипатьевской летописи князь Владимир в первый раз называется святым по 1254 год. О праздновании памяти его как святого в Лаврентьевском списке говорится по 1263 год. Несомненно, тогда уже существовала служба святому Владимиру. Признаком раннего ее написания служит наименование Владимира праотцем современных ему русских князей.